Я давно хотел с вами просто поговорить так, по-семейному, собраться вместе с вами и побеседовать с вами. Да ну, это была у меня мысль. А теперь, когда я почти что объехал всю нашу, все наше рассеяние, нашей русской православной зарубежной церкви, у меня имеется мысль вам начертать ее лик, чтобы вы знали нашу церковь, знали ее духовные достижения и духовные нужды. Надо сказать, что наша церковь существует с 1920 года, когда мы все покинули Россию. И мы существуем совершенно канонически, надо понять это слово, то есть законно, по канонам церкви. Все в церкви руководится канонами. Каноны – это правила, которые были созданы на семи вселенских соборах и на поместных соборах. И вот эти правила, они непременно должны быть соблюдаемы. Непременно. Если церковь не соблюдает правила канонов, то она уже перестает постепенно быть церковью. Так что мы совершенно каноническая единица, абсолютно. Это очень важно, потому что каноны, они так же важны, как Евангелие. Каноны – это тоже под веянием Святого Духа. Как Евангелие, как богослужение, так и каноны. Они совершенно обязательны для всех. И вот наша церковь, она каноническая, в том отношении, что она совершенно в полном согласии со всеми апостолами, со всеми святыми соборами, со всеми святыми отцами. Потому что последний законный патриарх Тихон, когда он увидел, что масса людей, паствы российской с архиереями, священниками, это сотни тысяч, были вне его видения, он не мог, потому что по политическим соображениям он был в Москве, значит, окруженный советскими и армией, и всем. Тогда он издал особый указ, что все те верующие русские люди, которые находятся вне его непосредственного видения, и он не мог ими руководить, чтобы они создали свое управление церковное во главе самого старейшего архиерея и синода. Вот это значит, мы имеем этот указ, на основании этого указа, временный указ, пока Россия не сделается снова нормальной, свободной страной. Вот это наше положение, на котором мы до сегодня живем. Это временное, оно может еще длиться, оно уже длится сколько лет уже. Уже больше 60 лет длится, но еще будет длиться, пока мы не будем иметь нашу родину совершенно свободной. Да? Церковь не нуждается ни в чем совершенно. Она нуждается только единственное в чем? В свободе. Больше она не нуждается ни в какой помощи финансов, ни в чем. Только в свободе. И вот наше положение такое. Значит, мы живем теперь в рассеянии все. И наша церковь за эти годы нашего существования за границей, она создала свою жизнь церковную. Мы имеем, знаете, свои монастыри, женские, мужские имеем, мы имеем свою прессу имеем свои храмы. Мы даже создали свою иконопись. Это можно сказать совершенно свободно и честно. Мы, русская зарубежная церковь, создала свою иконопись, оторвавшись от строго стилизованной иконы, то, что мы видим у Рублёва, то, что мы видим у наших древних иконописцев киево-печерских и московских, но она создала пропорционально тела все пропорциональные, но стилизованные, слегка стилизованные. Это особая иконопись, которая фактически выражает нашу духовную жизнь. Ибо икона – это очень важная вещь. Это догма. Это не просто картинка. Это догма. Это значит истина. Икона есть истина. Значит, икона, она выражает богословие наше, нашу жизнь, наше духовное стремление, наша икона – это очень-очень серьезная вещь в церкви. Это догмат. Это, если хотите, богословие в красках, богословие в линиях, богословие в выражениях, в том, как стоит святой, какой манер он держит руки. Все это очень важно. Это выражение есть, как бы сказать, богословие в красках. И вот мы создали эту школу свою, безусловно. Мы создали свою иконописную школу, которая сейчас очень сильно распространилась. И начальник этой школы – это Скиприан. Он еще живой, вы его можете видеть, он живет в Воспитойском монастыре. Он уже очень старенький, уже мало пишет, но он создал эту школу и до сих пор ею управляет в смысле вкуса. У него очень тонкий православный настоящий вкус для иконописи. И вот он исправляет уже, у него много учеников, я сказал бы, до 20 учеников. Есть даже, которые превзошли его в смысле красоты иконописи. Потому что у нас есть своя иконописная школа. У нас есть храмы, повсюду храмы. Храмы есть прекрасные храмы. Замечательные иконописью, замечательные утварью у нас по всему нашему растению есть свои чудные храмы. Это все мы совершили. У нас есть свои школы при храмах, и мы стараемся, чтобы наша молодежь была православной, говорила по-русски. У нас своя пресса есть, мы издали очень много книг. Так никакая другая миграция не издала столько книг, сколько мы издали. И моя маленькая типография очень много книг издала, в особенности Святой монастырь. У нас есть своя печать, свои периодические журналы и свое издание серьезных книг. Очень серьезных духовных книг. Теперь что? В чем у нас есть недостаток? Нам говорите плюсы и минусы, честно говоря. И вот, значит, мы живем в рассеянии, окружены, конечно, мы часто совершенно другой культурой, а часто даже и не культурой, просто часто безбожным даже, атеизмом, не воинствующим, как это на нашей родине, но, во всяком случае, пассивным и довольно влиятельным на нашу душу. Потому что мы живем совершенно иногда под влиянием совершенно неправославным. И мы таким образом подвергаемся опасности. Опасности какой? Духовной. И в этом надо сознаться, что у нас есть люди, которые отошли от православия. Ведь за границу вышло до 7 миллионов русских, даже может больше. Трудно учесть, это никто не занимался этой статистикой, но 7-8 миллионов русских вышло за границу. Но многие из них, которые ушли из нашей Родины не по принципиальной причине несогласия, скажем, с безбожием, эта миграция, она, конечно, потихонечку рассеялась и просто растаяла. И мы часто бывает с нами, что нам звонят из госпиталя, говорят, что вот у нас умирает человек русский, мы не знаем, что он русский, что он православный, по таким бумагам, которые мы нашли у него по карманам, там и его, значит, этим самым, из его изъяли там чемоданчик. Ну, приезжает, мы первый раз его видим вообще. Никогда его не видели. Но он умирает. И мы вот так часто бывает с нами, что мы сопровождаем его вечность, не зная его, только имя знаем. Вот это те люди, которые ушли из Родины не по очень принципиальным причинам. Потому что они были, просто хотели лучше кушать, лучше есть, лучше одеваться и все. Это люди, конечно, не принципиальные, они, конечно, расстались. Многие тоже до сегодня еще, но их уже мало осталось, люди, которые воевали, скажем, с большевиками на фронте, это войны, прекрасно, но они себя считают политическими иммигрантами, это есть такая часть. Мы говорим, что после таких лет пребывания за границей мы уже больше себя не считаем политическими мигрантами. Это будет унижение для нас, ибо догмат большевизма – это есть атеизм. Это их догмат. Это не просто так, это их стержень, на котором все стоит. От этого догмата атеизма все излучается, и все бедствие идет на русский народ. И потому мы говорим, что мы совсем не политическая миграция. Но это нужно было прожить 50 лет, чтобы до этого дойти. Дожить, что мы не политическая миграция, а мы иммиграция религиозная, духовная. И вот это теперь уже начинает бить в нашем сознании, этот ключ бьет на сознание, что мы действительно религиозная духовная миграция. Это уже большое достижение, потому что мы таковые и суть, действительно. Мы иммиграция духовная, религиозная. Потому что там оппонент нам это воинствующий безбожий и последовательный атеизм. Вот к этому мы дошли. Но это не сразу нам удалось к этому сознанию прийти. И вот теперь, в чем я объехал все церкви, я знаю всех, все хоры знаю, есть прекрасные хоры, но я считаю, что, я еще повторю здесь, что наш хор самый лучший. Я не хочу никому льстить совершенно. Есть, может быть, прекрасный, может быть, материал. Есть, может быть, другие хоры имеют очень много прекрасных голосов. И Реми, почему-то они страшно кричат. Я был невероятно кричат. И это сразу, знаете, сразу низводит хор на низкую степень. Да. Так что я вот говорю совершенно это откровенно и честно говорю, что я считаю, что наш хор самый лучший из всех, которых я слышал и в Австралии, и во всей Америке, и в Южной Америке, повсюду, и в Европе. Я считаю, что наш хор самый лучший. Потому что у нас, во-первых, есть традиция, у нас уже есть хористы, которые поют там по 30 лет, у нас уже поют, по 20 лет, а молодежь ходит, и это все создает из нашего хора известную семью. Теперь, что же у нас, какой, я заметил, недостаток? Будем говорить честно, какой у нас есть недостаток? Мы настолько занялись храмоздательством, строят храмы, собирают деньги на храм и строят. И действительно, и выстроили храмы, и украшают, и невероятно украшают храмы. Смотрят старые русские альбомы, ищут, чтобы чем это еще лучше украсить храм. Но в таком стремлении, это стремление украсить храм, оно под собою как бы завалирует главное стремление человеческой души христианской православной – это молитва. И вот у нас, вы ходите в наш храм, где бы ни было, вы чувствуете, что вы вошли в святое место. Это благо нашей церкви, которая каноническая, и от Господа Бога получает всю благодать, таинство, богослужение. Вот мы святили храм. Храм не освящен, это здание. Он освящен, вы чувствуете страх. Это уже не здание, это уже что-то святое. И вы только войдете в храм, через порог пришли, вы сразу чувствуете, что попадаете в другую атмосферу. И чувствуете мир, тишину, духовную тишину. Вот это свойство всех наших храмов. Затем в наших храмах все иконы, они говорят. Они не молчат, иконы наши. Хотя не слышно звука от них, слов. Но они говорят в том отношении, что сколько раз в нашей писаржании, да и повсюду, они говорят, что владыка, и нашим священникам говорят, что иконы, я посмотрел на Матерь Божию, она на меня сердится. И он прав. Значит, что-то он сделал нехорошее, и он смотрит, а даже икона, вот она стоит, а он видит, что она сердится, а он видит, что она радуется. И это так это и есть. Это не какой-то, знаете, фантасмагория или какой-то там, знаете, фанатизм. Нет, наши иконы святые, они говорят нам, душам нашим говорят. Вот это свойство всех наших храмов. Они не молчат. Вы войдете в другие храмы, где нету каноничности. Они молчат. Хотя написано чудно, по всем правилам искусства. Абсолютно, все тени, все соблюдено. А они молчат. Вот это свойство нашей иконописи. Благодатной иконописи, благодатной церкви. Ну вот, значит, увлекшись этим, мы как бы немножечко отстранили на второй план молитвенность. У нас не хватает благодатной молитвенности или молитвенной благодати. Причем я говорю тут не о богослужении. Богослужение оно всегда будет благодатное. Все, каждая служба есть таинство. И она всегда содержится в Божью благодать. Ну, мы чувствуем по мере того, как мы очищаемся, чувствуем больше, меньше чувствуем эту благодать каждого богослужения. Но, помимо этого, что дается даром, церковью, в чине богослужения, у нас не хватает личной благодатной молитвенности. И это освящают все, и священники, и миряне. И вот мы стоим пред задачей создать лично эту молитвенную благодать или благодатную молитвенность. В этом у нас есть пробел. Это я вам говорю совершенно точно, и это я заметил повсюду. Что такое это? Что такое это личная благодатная молитва? Благодатная молитвенность благодатная. Это не только богослужение, это ваше личное. Это то, что каждая душа и каждый человек должен приобрести лично своим посильным подвигом. И в этом у нас есть пробел. Это совершенно определенно. Где бы я ни был, я видел это. Я видел, как священники некоторые начинают, не знаю, что им делать больше. Они начинают объяснять богослужение. Вот это, видите, это выход. Диакон – это Иоанн Креститель, значит, идет перед Спасителем, а Спаситель – это представляет себе священник. Это все объясняет, объясняет, но это не дает тепла сердцу. Объяснили все, все объяснили, хорошо. Писарись, как это произошло, как это как развивалось в богослужении. Все это хорошо, чудно. Но это не дает тепла. И вот они еще, многие священники, не знают, что им делать еще, чтобы как-то оживить свой приход. А оживить можно только молитвой, только научивши прихожан лично молиться. И не только молиться, но домаливаться. Ибо мы молимся все. И утром, и вечером мы все молимся. Книжечку прочитал, утренняя молитва, вечерняя молитва. И все прекрасно. И как будто мы все сделали. А мы не все сделали. Мы только исполнили свой долг. Обязанность свою. Но разве Господу нужно исполнить долг? Разве Господь нуждается, чтобы мы только бы вот исполнили что-то? Нет. Господь хочет душу нашу. Сердце наше, Господь. И Господь говорит, сыне, дашь мне твое сердце, Господь говорит. Это очень важно. И вот этого у нас не хватает. Я не говорю, что это у всех не хватает. У нас бывают у всех моменты, какие-нибудь акцидентальные, то есть случайные, когда мы вдруг начинаем молиться, нас что-то прижмет в жизни, и заболеем мы, или что-то еще, и тут мы бросаемся сразу же в молитве, и тут мы молимся. Но это непоследовательно. Это Божие посещение нас, чтобы научить нас молиться по-настоящему. И вот тогда мы чувствуем Божью благодать, вот тогда мы и понимаем, но прошло это неприятность, и мы снова забыли. Значит, у нас нету последовательного молитвенного правила, чтобы мы домаливались, а не просто исполняли свою роль православного христианина, который должен утром молиться. Написано утренней молитвы, вечерней молитвы. Вот мы вычитали, и спать, все хорошо. И как будто совесть даже чистая, как будто все сделано, исполнит. Нет. Вот этого нас не хватает. И теперь, когда мы живем в такой век, где страшное зло концентрируется, это факт, это совершеннейший факт, то мы уже не можем себе позволять вот такого отношения простого такого знаете, рядового, как, знаете, мы, как будто мы солдаты. Направо, налево, значит, нет, надо развивать в себе вот эту молитвенность. А святые отцы и священные писания говорят, непрестанно молитесь. Это всегда была большая, большая загадка для всех святых отцов. Как можно непрестанно молиться? Имейте в виду, что в священном писании каждое слово, оно абсолютное. Тут нельзя уже смотреть на священное писание глазами билетристики, литературы, но если сказано непрестанно, это значит в полном смысле слова непрестанно. И так в каждое слово священного писания, оно имеет свой абсолютный смысл. Никаких, можно быть, скидок не делать тут, никаких нет исключений, и там переходить на какой-то, знаете, символизм, или еще что-то такое-то. Нет, тут нету никакой близости. Тут нет никакой литературы, тут все абсолютно до конца точно. Когда Священное Писание говорит непрестанно молитесь, это значит, что Господь предлагает нам как заповедь. Это не просто могу помолиться, могу нет. Нет, это заповедь. Все слова в Евангелии – это заповеди. Значит, непрестанно молитесь. Вот это задача, которая была всегда перед всеми святыми отцами, и они вышли из положения. Конечно, вышли. Блестяще вышли из положения. Непрестанно молиться. У нас три силы в душе. Душа человеческая имеет три силы. Ум, умственную силу, чувственную силу и волевую силу. Вот эти три силы, которые мы имеем. Как вообще человек это тайна. Как Бог тайна, так и человек тайна. Ибо если вы скажете себе, мысль это я, нет. Это моя мысль. Чувство это мое, это я, нет. Это мое чувство. Воля это я, нет. Это моя воля. А что такой этот господин, который говорит, что это моя? Кто он? Это неразгаданная вещь до сего дня никакими философами. До сего дня неразгаданная, что такое человек. Человека знает только Бог, ибо Бог создал человека по образу своему подобию. Потому что человек это загадка, тайна. Но мы знаем его силы, ум, чувство и воля. Это то, что он, это тайна, я, орудие этими силами. И вот Господь, когда создал человека, Адама, первого, безгрешного, подумайте, безгрешного, бессмертного, святого, непорочного, вы даже не можете представить, кто такой Адам, безгрешный, святой. Не можете представить, это что-то потрясающее. И вот, когда Адам что делал, он весь был умом, чувство и волю в одну точку. А теперь что у нас? У нас мы думаем одно, чувствуем другое, хотим третье, а делаем четвертое, а говорим пятое. У нас все силы совершенно как по дедушке Кирилл. Тянет каждую свою сторону. Вот это наша трагедия. И почему в молитве это тоже проявляется. И вот в молитве задача каждого человека молиться так, чтобы он весь был в молитве. Весь. Умом, чувством и волей. Как это сделать? Нет школы молитвы. Только нет. Как молиться? Ты говоришь так. Молиться? Молитесь, научись молиться. Молитесь. И сама молитва вас научит. То есть Бог научит вас. Через молитву. А теперь все-таки, как же можно непрестанно молиться? И вот святые отцы пришли к такому выводу. Самую короткую молитву. Отче наш, она длинная. Масса мыслей. Она Господня молитва, важная молитва, мы читаем ее. Но она, понимаете, она очень много мыслей имеет. Отче наш, извелись, инвестита. Каждая маленькая словечка – это целая мысль. Если мы будем молиться, повторяя все это, то у нас ум все будет занят. Под понятием каждого слова. Так они подумали, странную коротенькую молитву, которая совершенно ум не занимает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И все. И вот они дают нам эту молитву, чтобы ум совершенно не был занят. Но чтобы все стремление человеческое было обращено на сердце. Вот ключ настоящей молитвы. И это только настоящая молитва. Тогда бывает, когда человек молится с сердцем. да сердце его вошло в слова молитвы. Вот это настоящая молитва. Нам Господь дает такие моменты, что мы знали, что такое существует. Но это бывает иногда по несчастью, по беде. Мы все степени, нас потрясающие, мы потрясены чем-то, и мы тогда уже куда вообще, куда? А человек ничего не получит, значит, Бог. И мы так, ох, мы кричим, мы превращаемся в крик. Вот. Вот тогда у нас и ум, и сердце, и воля, вся к Богу, и мы получаем. Мы знаем, что мы получаем. И вот это каждый имеет опыт. Но это надо превратить в постоянное. А это уже что? Но вот эта молитва, Иисусова молитва, она и дает нам повторяемые, повторяемые маленькую фразу. И в конце концов мы начинаем молиться сердцем. А сердце имеет такое свойство, что оно может молиться даже тогда, когда я совершенно делаю что-то другое. И вот если мы, любимые братья и сестры, потихонечку научимся молиться сердцем, вводить наше сердце в молитву, в смысл ее, то мы с этого момента начинаем молиться по-настоящему. И Бог такого человека слышит всегда. И всегда ему отвечает. Потому что весь человек молится. Когда сердце молится, все стихает. Память молчит. Ум молчит. Все молчит. Даже ноги, которые устали от восьмичасового труда где-то на фабрике, они не чувствуют усталости. Все сердце покоряет. Все совершенно. Полностью покоряет сердце. И человек стоит и молится. И вот, это не сразу не дается, но если мы так начнем приучать свое сердце молиться, то с нами произойдет замечательная вещь. Сердце, научившись молиться, оно будет все время молиться. Оно будет все время повторять слова эти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Я буду за рулем, а сердце мое будет говорить это. Я буду спать, а сердце будет все время повторять это. Есть непрестанная молитва. Не думайте, что так легко добиться этого, но это и есть настоящая молитва непрестанная. И вот мы нуждаемся, не говорю в этом совершенстве молитве, хотя бы встать на путь этой благодатной молитвенности. И в этом у нас недостаток. И мы, живя в рассеянии, под страшными влияниями всевозможных явлений, всевозможных чувств и православия мыслей, событий всего мы находимся в страшной опасности, что мы будем уменьшаться в количестве и будем таять, если мы не встанем на эту последовательную молитвенность. Вот это мне хотелось вам давно-давно сказать. Я это говорил много раз в проповедях, но так вам, чтобы с вами встретиться и сказать вам, в чем ключ быть услышанным от Бога, разрушить эти бесконечные стены, которые находятся между нашей душой и Господом, которые мы сами создали. Это не Бог создал, мы сами создали эти стены. И чтобы пройти через них, надо сердечную молитву. Это настоящее православие, это настоящая духовная жизнь. И тогда, любимые братья и сестры, вы говорите блаженные. Я не умаливаю слово, значение этого слова. Вы будете действительно будете ходить по земле, а все время будете с Богом. И что бы ни случилось с вами, будьте настоящим человеком, будете торговать, покупать, продавать, что будете делать? То, что мы какие-то духи сделались отшельниками и куда-то уплыли. Нет. Кого фанатик? Нет. Мы будем деятельными людьми, мы будем настоящими тружениками на земле, но мы будем все время с Богом. И вот это... К этому надо, возлюбленные братья и сестры, стремиться. Мы сейчас живем такое время, когда под нашими ногами земля горит. Зло концентрируется страшно, но и концентрируется и добро. И вот это я хотел вам давно-давно сказать. Задумайтесь об этом. Подумайте об этом. И хотя бы начните этот маленький, в маленьком размере этот подвиг. Стараться, чтобы молитва вошла в наше сердце. Аминь.